Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и удар косяк. Тебе интересно, почему я сижу под дождем на скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню споем. Песню про птиц, песню про уток. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и удав косяк.
Добрый вечер. Вторник. И, как всегда, по вторникам на радио «Добрые песни» наша передача «Беседа с Покрасом». Вадима сегодня опять нету. Так что опять я сегодня один. Наш телефон 341-1106. И для вас и для меня было бы удобнее, если бы мы вели наш разговор в режиме диалога. То есть звоните, пожалуйста. И то, что я хочу сказать, я сумею сказать и вот примирительно то есть в разговоре с вами. Передача для тех, кто слушает впервые, передача, ну, я психотерапевт. Темы передачи заявлены во множестве моих книжек, статей и других передач или вот, выступлений на, в передаче «Открытая дверь». И ну, я всех хочу поздравить с теми праздниками, которые вот только что прошли. И так вот по-настоящему и грандиозно. И я дал себе возможность расслабиться, поэтому телевизор включал достаточно часто и видел старые и теперешние фильмы о войне, достаточно интересно сделанные, всерьез поставленные. И у меня было впечатление, что после этого праздника ко мне уже вообще никто не придет, потому что вот все, весь этот подвиг, все эти события, которые вновь и вновь переворачивались, поднимались вот на кино, на телеэкране, казалось, что люди выживали в совершенно невозможных условиях, что люди справлялись с бедой, с которой, теряя всех, казалось бы, невозможно справиться. Люди теряли и живых, и близких, теряли страну, теряли самых дорогих людей. И люди выживали. Мне казалось, что после этого вот те трудности, с которыми сталкиваются те, кто ко мне приходят, а это трудности отношений, трудности любви, трудности разрывов, трудности потерь, что эти трудности, ну, их масштаб несколько сменится, и люди увидят, что в положениях совершенно отчаянных и безвыходных, вот я смотрел фрагменты фильма «Диверсант», где эти люди, эти ребята, которые совершили подвигов, которых хватило бы на целую дивизию, попадают в концлагеря, попадают в сумасшедший дом, попадают вообще, теряя имя, и тем не менее не отчаиваются, справляются, спасаются. А сегодня, ну, я думал, что вот по сравнению с этим масштаб переживания людей, вот так занятых тем, что им больнее других, как-то снизится. А сегодня приходит мальчик 20 лет, садится передо мной весь такой, говорящий мне о том, что он все хорошее отдает людям, а все плохое оставляет себе. И что, я спрашиваю, что причина-то вашей болезни, как по вашему мнению? Он говорит, ну, трудности семейной жизни. И вот нервотрепка, в которой я живу, я его спрашиваю, это нервотрепка труднее войны? Он говорит, не знаю. Я спрашиваю, а как получалось, что вот в этих событиях трудностей войны, он тоже смотрел эти фильмы, части этих фильмов, в этих трудностях войны люди одни ломались, а другие вот становились тем, про кого говорят, за одного битого двух небитых дают. Он говорит, не знаю. Я говорю, а вот среди ваших сверстников есть люди, которые попадают в такие же передряги, в такие же сложности отношений папы-мам, где там конфликт, где там разрывы, где не очень счастливые отношения родителей и конфликтные. Среди ваших сверстников есть те, кто переживали такие же трудности во взаимоотношениях с девушкой, с женщиной, которые приходится переживать на своем пути мужчине. Но он говорит, да, их достаточно много, но только вот я один решился прийти к врачу. Я говорю, а есть среди ваших знакомых хоть один, кто вот прожив похожую вам ситуацию, с вами ситуацию, стал сильнее, добрее, мудрее, сумел в себе помирить поссорившихся папу с мамой, сумел стать вот тем островком в обстоятельствах трудностей, который, об который другие греются. И ну, есть такая простая особенность, что если в группе один человек повел себя подлинно, то есть не рисованно, не играя заданные социальные игры, а естественно, то вокруг него вот вся атмосфера становится как-то более подлинной, естественной, чтобы было понятно, попросил в группе женщину, попросил в группе женщину собрать круг тех, кого она воспринимает мужчинами. А женщина одинока, и такое впечатление, что она мужчина не воспринимает никого. Женщина не глупая, совершенно механически собрала группу из нескольких человек, часть людей отказались, часть остались. Но это была неправда, никто себя в ее кругу из мужчин, ее глазами, мужчинами себя не чувствовал. Я попросил другую женщину собрать круг мужчин, и произошла вещь, про которую она сама потом скажет, что для меня было все неожиданно, я не знаю, я не головой, я не знаю, как собирала. И это впервые в жизни, а я видел эту женщину как естественную, но в кабинете стало тихо. В кабинете все преобразилось, мужчины стали мужественнее, женщины стали проще, естественнее, подлиннее, осыпалась какая-то мишура. Когда один человек начинает вести себя по правде, вокруг обстановка меняется. Вот я спросил, видит ли он когда-нибудь кого-нибудь, кто в его обстоятельствах, а он говорит, что в его обстоятельствах набирался ума разуму и закалялся. Где за одного битого двух небитых дают. А мальчик при этом искренний и говорит, что он, ну вот, всю жизнь старался решить вопрос. Решили? Нет, но я старался. Ну, у меня такая профессия, где спрашивается за результат, а не за намерение. Где 20 раз поднимал трактор, это не значит, что ты его поднял хотя бы один раз. Это значит, что ты вот игрался в какую-то игру, поднимал, это не значит поднял, решал, это не значит решил. И вот мне показалось, что люди, которые вот смотрели этот, эти вот, вот участвовали в этой памяти о трагедии, памяти о победе, мне показалось, что они разделились на две группы. Одна группа тех людей, которые сочувствуют чужому, чужой беде, чужому страданию, обнаружили, что у них есть огромный ресурс, огромные возможности, и что справиться можно с совершенно невыносимыми обстоятельствами. Кто-то кабинет мой назвал кабинетом решения неразрешимых проблем, а кто-то его назвал кабинетом несчастья. И здесь, в самом деле, решаются проблемы, которые с точки зрения обыденности неразрешимы. Если этот мальчик мне говорит, что его неприятно, то есть его страдание от того, что жизнь тяжела, то я же не исправлю ему жизнь. Значит, он неизлечим, и ситуация безнадежна. А вот если окажется, что его трудности – результат того, что он недостаточно, ну, не умеет решать свои вопросы, не имеет перспективных подходов к решению так называемых неразрешимых проблем, то появляется перспектива найти хотя бы одного человека, который закалился в трудностях, и с него списать эту технологию, посмотреть, научиться, вникнуть. И мне показалось, есть другая группа людей, которые смотрят фильмы про войну, как будто это кино, не сочувствуя другим и переживаю, что вот им так вот труднее, чем там на той войне. Чем эти люди отличаются? И мне захотелось поговорить снова на эту старую тему, которая называется комплекс различия. Я еще это называю комплексом бессовестности. Раньше это называли комплекс неполноценности. Я в кабинете спрашиваю, а сейчас я это повторю, потому что я этот эпизод когда-то рассказывал, я его снова расскажу. Моему сыну было 12 лет, мы ехали в трамвае, лицом в воскресный день, лицом к вагону, и сидели юноша и девушка. Юноша так очень демонстративно показывал, что это его девушка, а девушка демонстративно показывала, ах, не приставай, но тем не менее не очень отбивалась и оказывалась у нее все время под мышкой. Моему сыну было 12 лет, Мишке, это тому самому, кто теперь уже вот пару раз участвовал в наших передачах, кто режиссер, драматург. Я его спросил тогда, скажи, пожалуйста, кого этот парень считает добрее, себя или девушку? Ну, сын сказал, конечно, себя. Кого этот парень, который вот так рисуется перед девушкой, перед вагоном, хвастается этой девушкой? Кого этот парень жалеет больше, себя или ее? То есть, кого он воспринимает уязвимее, ранимее, кому он ждет бережности? К себе. Я спрашиваю 12-летней мальчишки, а чьи обязанности помнит этот парень, вот, который тут вот важничает перед девушкой в трамвае? Мишка отвечает, он помнит ее обязанности. Я тогда спрашиваю Мишки, скажи, пожалуйста, а кого эта девушка считает добрее, себя или его? Он говорит, ну, очевидно, себя. А кого она считает, ну, больше жалеет, кому он считает ранимее? Себя. И чьи обязанности она помнит? Ну, ясно, она помнит его обязанности перед собой. И я спросил у сына 12 лет, а какая перспектива в их отношениях? Какие перспективы, какое у них будущее? И мальчишка 12 лет сказал, никаких. Почему? Ну, потому что он ждет от нее, она ждет от него. Он все время готов обидеться, она тоже готова обидеться. Он все время ведет себя по какому-то правилу, не сообразуясь с тем, что ей надо, и знает, что должна она, а он. Она знает, чего должен он. Они ориентируются не на то, что они... Это уже я сейчас говорю, это не разговор с сыном тогда. Они ориентируются не на то, что есть, не на то, что они умеют вызвать. Они ориентируются на то, что другой должен. И тогда вот в кабинете я часто спрашиваю, и сейчас бы я задал вопрос вам, уважаемые наши слушатели, наш телефон 3041-1106. Есть люди, которых вы считаете злыми, я называю злыдень. Кого злыдень считает добрее, себя или вас? И вы мне ответите, что злыдень считает добрее себя. А кого он жалеет больше, себя или вас? Себя. Чьи обязанности он помнит? Он помнит обязанности других. Чувствуете ли вы разницу, когда к вам подходит добрый человек, кого добрый человек считает добрее? Других, ранимее других, и помнит свои обязанности. Умеете ли вы различить этих людей? Ну, конечно, все мы умеем, мы чувствуем, с чем человек подходит. Один чувствует нас человеком, а другой заходит. И вот этот мальчик в кабинет зашел таким образом, как будто он единственный на свете, знает о боли, единственный на свете знает о несчастье. Я его спрашиваю, моя задача жалеть или быть полезным? Быть полезным. Но ведь если вы гордитесь, и чем вы гордитесь? Вы гордитесь тем, что вы натерпелись, или вы гордитесь тем, насколько эффективно вы справились со своими проблемами? Мальчик там замялся, а в действительности он гордится тем, что он натерпелся, и чем гордишься, то и будет. Если ты гордишься своим несчастьем, то ты будешь накапливать эти несчастья дальше и больше. Если ты гордишься своей успешностью, то ты и научишься успешности. Так вот, есть такое отношение к миру, когда это в действительности отношение маленького ребенка, который считает, ну вот Катька с Ванькой дерутся, и Катька и Ванька считают себя добрее, себя ранимее, говорит, он первый начал. Это отношение ребенка, которое из-за того, что я помню чужие обязанности, то я всегда буду обижен, потому что нет людей, которые выполняют свои обязанности, это же идеал. И всегда можно придраться, и всегда можно сказать про вероломство других. Если я считаю себя добрее, то я в чужих поступках вижу злой умысел. Я не ищу в нем нужных мне событий, и я всегда и здесь готов создать безвыходную ситуацию, обидевшись. И если я считаю себя ранимией, то я не помню, как я наступаю на больные мозоли другим, но я помню, как наступают мне. И тогда у меня все время накапливается. С одной стороны, чувство боли, с другой стороны, чувство обиды, чувство несправедливости. Я нахожусь в неразрешимом конфликте с миром. Для этого мальчика он себя считает добрее. И когда у мамы с папой сложности, то он не видит смысла в этом. Он не учится у мамы, он не учится тому у папы. Он не учится, что встретились два таких же в свое время молодых человека, как он, не знающие друг друга, и начали друг другу предъявлять претензии. Он не учится на опыте любимых людей, он выбирает позицию судьи и говорит, кто не прав. Берет сторону одного или начинает жучить обоих. В результате он становится сиротой при здоровых родителях, при живых родителях, потому что он их осудил. Он не... Ну, всякий медвежонок учится у медведицы. А он разорвал эту цепочку, он перестал учиться, он с точки зрения каких-то правил стал судьей. Он не вооружен, с другой стороны, он обделенным себя чувствует. Третий, он чувствует, что с ним неправильно повели. Я в кабинете задаю вопрос, скажите, пожалуйста, кто кому ищет подход, тот, кто просит или тот, кто подает? Не тот, кто просит. Кто из нас двоих проситель? Вы, пациент, который ко мне пришел, или... Я, который здесь сидит, ну, я, говорит, пациент, вы уже начали ко мне искать подход? Не потому, что я вредный, а потому, что у меня ответ есть. Нет, а как же вы сумеете воспользоваться моим опытом? Вы разве начали уже искать подход к отцу, к матери? Угождал, притворялся, гнулся, маялся. Вы, но нигде не вникал по сути в то, что происходит. Человек с комплексом различия, человек, который мнит себя добрее, я иногда в кабинете спрашиваю, видели несчастных женщин? Да. Кого они считают добрее? Себя или мужчин? Себя. Кого они жалеют? Себя. Чьи обязанности помнят? Мужчин. Вы видали несчастливых мужчин? Да. Кого они жалеют? Себя. Чьи обязанности помнят женские? И кого они воспринимают ранимее? И кого они считают добрее? У себя. В результате эти люди находятся в таком конфликте, где весь мир плохой, неправильный, и им все время обидно, и они не решают своих вопросов. Вот часть людей, которые смотрели эти фильмы про войну, они не сочувствуя другим, почему назвал бессовестным? Нету вести о другом. Нету совести, вести о том, как другому тяжело, и на чужой ошибке не учишься, на чужой боли не обнаруживаешь, что это возможно. Ведь простая вещь, если хоть один человек смог справиться с такими трудностями, как ты, и в этом еще закалиться, значит, вопрос решаем, но ты тоже, наверное, сможешь. Например, весь мой психотерапевтический опыт, и я же его собирал везде, не только как врач, я собирал по крупицам, где, как, где звери спасаются, где птицы спасаются, где люди, дети, как спасаются. И вот я все время смотрел, где, кроме того, что я лечил, я еще с удивлением смотрел, что люди справляются, что они живы передо мной после всех их несчастий. А я ведь уже 40 лет психотерапевт. У меня в кабинете были люди, прошедшие Дахау. У меня были люди, которых вывезли по дороге жизни из Ленинграда. У меня были в кабинете люди, которые выжили до полоски, на полоске земли под Сталинградом. Люди, которые воевали в Афганистане, в Чечне, их мамы бывали, когда их оттуда привозили в цирковые гроба. И я постоянно вижу, что люди остались живы. А еще, и чем дальше, тем больше еще удается помочь, я... Вижу, что люди в состоянии справиться, когда они перестают обижаться, когда они начинают догадываться, кого считает добрый человек добрее, других, кого ранимее, жалеет других, и чьи обязанности помнить, свои. И тогда в любом действии другого, если не наступили на ногу, ну, наверное, не заметил, в любом действии другого, в любом действии другого ищешь и находишь смысл. В любом действии другого ищешь подсказку для себя. Ведь если другой смог решить задачу, значит, и я могу. Если другой справился, если до меня поколение людей справились с теми несчастьями, через которые прошел мой народ, через которые прошла моя страна, то я же вот из этого народа, из этой страны, я, ну, значит, я тоже справлюсь. Это тогда, когда другой добрее, другой ранимее. Я могу, как он. И я помню свои обязанности, я помню, что я их не выполняю, совершенствуюсь и учусь. Вот это такая грустная ситуация, где оказывается, что выздоровление вначале требует от тебя морального поступка. То есть поступка, где ты обнаружишь, что это не жизнь тебя, и ты жертва, а где... Ты обнаружишь, что искусству войны учились. Учились ценой жизни, ценой смерти. И искусству жить приходится учиться. Искусству жить счастливо приходится учиться. Ведь для того, чтобы быть добрым, недостаточно мнить себя таким. Нужно быть как минимум живым. Хорошо бы еще здоровым. А для этого счастливым. И только тогда ты вправе... сказать, что ты не заражаешь других людей несчастливостью. Но, простите, пожалуйста, когда ты действительно счастлив, то ты уже не важничаешь перед другими, ты знаешь цену этого, но в этом уже ты не видишь свои заслуги, этим не хвастаешься. Это же метка, когда человек говорит, я все для других людей, понятно, что он черт, понятно, что он не помнит, что взял у людей, понятно, что он мнит себя добрее, себя ранимее, помнит же обязанности и сам становится причина своих несчастий ради удовольствия себя мнить лучше других, грош цена тому, кто встать над другим захочет, человек, вот, лишает себя этого общечеловеческого опыта, что все наши беды уже были, что часть людей в них гибла, часть ломалась, а часть справлялась. И вот нам выбирать, с кем мы будем, с теми, кто отчаялся, с теми, кто сломался, с теми, кто погиб, или мы будем с теми, кто... У Высоцкого есть замечательная песня «Канатоходец», где а вы ее найдете у Высоцкого? Есть песня «Канатоходец», где человеку очень надо пройти эти свои три четверти пути, и ведь человек, идущий по проволоке провода, он же, ему страшно, он раздражает тех, кто ему завидует, но он раздражает тех, кто его любит, он в конфликте со всеми, потому что он пошел по какому-то первопутку, и ему идти только, если это ему надо. Вот мы сами выбираем, она где-то 11-я примерно. Видно? Да? Вот. Я сейчас попросил Миш, я сегодня не представил за пультом, как всегда, Михаил Радов. Вот. И я попросил его найти вот в связке Высоцкого песню «Канатоходец». Вот. Он ее сейчас нашел, и мы ее покажем. Мы сами выбираем, где же нам быть и чем рисковать. И идем мы свою счастливую жизнь, только если у нас нету другого выхода и выбора. Пожалуйста, не поставьте.
Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом по канату, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти четыре четверти пути. И лучи его шаги, шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали. Алитавры, алитавры, как по мухам по голове. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью три минуты. Раскрыть в ожидании рты. Из портера глядели уныло. Лилипуты, лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но спокойно ему остается пройти всего две четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь. Не попробовали над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилки, но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Право-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути.
Передачу «Беседы с Покрасом». Наш телефон 341-11-06. Ну и когда я могу пройти, когда ведь вот это хождение в счастье, это хождение в здоровье, хождение в жизнь, в нем же нет никаких гарантий. Я, с одной стороны, могу пройти тогда, когда мне без этого нельзя. Не потому, что мне пообещали пряники, а потому, что мне темперамент ли, ум ли, доброта ли, еще что-то не позволяют жить скверно, не позволяют зачеркнуть всех, кто до меня был, тем, что испортит жизнь их потомку. То есть, когда мне есть, когда у меня есть то прошлое, которое мне сегодня надо отстоять. Но есть и другая сторона. Он же идет не только ради себя. Он идет, потому что после него есть люди, потому что если я иду только ради себя, все теряет смысл. А когда я, вот когда я выхожу из комплекса различия, когда другие люди такие же, как и я, когда они, я чувствую, что все, что им пришлось, и вот в эту войну, и в этот мир, и вообще в этой стране, когда я чувствую, что им пришлось хлебнуть, то мне не хочется зачеркнуть то, что они делают, и я иду, не имея гарантий, иду, рискуя. Но если посчастливилось, я пройду свои три четверти пути, но за мной уже ведь идет следующий. И мне надо понимать, что когда мы идем по-своему, то мы напрягаем всех, кто на это не решился. И это не значит, что мы лучше. Это значит, что мы не ну вот, вот нам какое-то счастье, какое-то везение, где мы не захотели оставаться в несчастье, где мы будем объяснять, что это действительность, что это страна, что это люди. Но вот я сегодня, у нас телефон 341-1106, можно звонить. Но я сегодня еще вот об одной вещи хотел поговорить. Кроме вот этого комплекса бессовестности, где если я не такой, как другие, то мне и в одиночку незачем идти свои 4/4 пути, а все равно смерть. А если у меня есть вот это сочувствие, я такой, как другие, я вместе с другими, и они лучше, то тогда мне есть ради чего ломать копья. Ну вот, среди этих фильмов, которые я видел в войне, я увидел один очень грустный эпизод. Эпизод, последствия которого я в кабинете знаю, потому что дети этих людей приходили в кабинет. Эпизод, где около санитарного поезда девушка несет письмо, треугольничек такой, своему вот возлюбленному, а может быть и своему мужу, я не очень понял, я видел только этот кусочек, и вдруг она его встречает с чайником на перроне. Она бросается ему на шею, он стоит совершенно холодный и говорит, вот опять кипятка не набрал. Она не чувствует, что происходит с ним, что он чужой. Он ее отстраняет и говорит, ты меня извини, ты меня прости, но я женат. Он ей говорит о том, что он во время войны, вот это было нередко, когда на фронте люди, которые хлебнули вместе и горе, и то, что выжили, когда там они становились друг другом не только друзьями, но становились и мужьями, потому что раньше называлась фронтовая подруга. Вот, и он ей говорит, я женат, и она остается, мы со стороны смотрим, и нам очень жалко ее. Его тоже жалко, потому что вот так отстранить от себя ту женщину, которая на тебя надеялась, это тоже не очень просто. Но я подумал, и вот я смотрю, и есть ощущение, что это он ее бросил. А я психотерапевт, и у меня в кабинете большинство женщины. И мне вот сейчас хочется все-таки несколько слов сказать о том, что же там происходило. Мне показалось, что вот так же, как сейчас, она, захваченная своей радостью, не видит, кому бросается на шею, я думаю, что вот есть еще такие отношения, когда мы внутри отношений, не чувствуя друг друга теряем. Мне кажется, что эта девушка потеряла этого мужчину не тогда, когда вот он здесь уже женился на другой на фронте. И речь не идет о том, что плохо, что хорошо, а просто вот этот факт. Я думаю, что она потеряла его тогда, когда он, видя все это, всю эту жизнь, всю эту восхитительность этой женственности, он встретился с ней и обнимал ее, а она была в это время романтически влюблена и позволяла себя любить. И вот так же, как сейчас, не замечая его, обнимается с ним, так же тогда, не замечая ни себя, ни его, выходила за него замуж совершенно искренне. И вот мы наталкиваемся еще на одну тему. Можно исходить из того, как должно быть. Ну, понятно, что должно быть, то есть, вот, что очень легко сказать, то, что мы говорим в ЗАГСе, вот, всяческие обещания, а ведь чувство – это не обещание, это жизнь. И есть другое отношение. Значит, одно, как должно быть. Вот он нехороший, или она нехорошая, потому что бывало по-разному. И у меня в кабинете есть женщины, которые, вытаскивая из боя мужчин, потом выхаживая этого мужчину с собой, потом становится его женой. И у меня есть те дети, которые в кабинет уже приходят, которые без отца в кабинет остаются, потому что мама в это время выбрала другого. Ну, такое время, такая трагедия, такое несчастье. Можно исходить, кто чего должен. А можно исходить из того, что происходит в природе, то, что происходит в жизни. Я могу надеяться на то, что другой должен меня любить и должен мне верность, будь я мужчина, будь я женщина. А я могу понимать, что мы встретились, два незнакомых человека, и ничего еще, ничем не были связаны, мы оказались рядом, потому что мы так это выбрали. И если я хочу живых отношений, то мне самому вызывать отношения, самому спасать эти отношения, самому выдерживать. И тогда мне приходится становиться внимательным к самому себе, к самой себе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это кто говорит?
Меня зовут Олег Николаевич.
Олег Николаевич, вам сколько лет?
52.
Олег Николаевич, я вас слушаю. Вы кто по профессии?
Инженер.
Олег Николаевич, инженер. Я вас слушаю.
В общем-то, я услышал уже ответ на свой вопрос, но тем не менее я хочу его сформулировать так. То есть человеком движет «хочу» и «надо». И если перегнуть границу в одну или другую сторону, это путь не здоровью. Значит, надо выбирать эту границу. И выбирать эту границу другим способом, как набивать шишки и синяки, невозможно. Так я понял.
Олег Николаевич, мне можно немножко поуточнять?
Да.
Значит, мне казалось, и я сейчас пытался сказать, что есть два отношения. Отношения, которые я, ну вот, если я мужчина, отношения, которые я вызываю фактом своего существования. Те желания, те чувства, те тревоги и радости, и приятности и неприятности. То есть есть то, что я, ну, любовь это не обещание, это то, что я, если я понимаю, что мне человек ничего не должен, я все время в таком собранном состоянии, что я... Ну, моя забота поминутно, вновь и вновь, вот вызывать это, как говорит Пастернак, удивление, мгновенную дань, любовь. И это состояние, где мне ничего не должны, оно меня мобилизует, будь я мужчина, будь я женщина. Второе состояние, вы его назвали «нужно», я думаю, что нет. То, что нужно, автоматически осуществляется. Мы это чувствуем как реальность. Второе состояние «должен».
Вот если... Должен, да, должен. Да, да. Я хочу, и я должен.
Да, секундочку. Так вот, если должен, я попробую здесь дальше поразделять. Так вот, если я надеюсь на то, что должен другой, то это меня расслабит. Я не буду тем, кто его все время, кто с ним общается, и я его потеряю. А вот если... я понимаю, что другой мне не должен, а должен я, и тогда есть два отношения с этим самым долгом. Должен. Одно отношение, когда должен это хомут, а другое дело, это когда должен я самому себе, и то, что меня спасает, и то, что меня сохраняет, и тогда то, что я должен, вот я жил с грузинами одно время в гостинице, он говорил, должен раньше, чем люблю. То есть должен – это страсть. Так вот, если должен, мне кажется, что должен, это то, что можно использовать только по отношению к себе. Я должен, а я мне должен. Никто. И тогда это мобилизует. Если я женщина, позволю я себе вот в этой ситуации, то если та девочка, когда она выходит замуж, она не считает, что он должен, то она с ним знакомиться будет, а дальше получится «жди меня, и я вернусь». То есть получится живая ситуация, из которой... вероятность возвращения к человеку. Ну, люди друг к другу стремятся, как ради близких же иногда выживают, когда уже ради себя сил нету. А если, а из-за того, что у этой девочки было это ощущение, что он должен, и мы его поддерживаем, воспитывая девочку часто, или воспитывая мальчика, из-за того, что у нас есть ощущение, что нам должны, мы попадаем в тот комплекс различий, о котором сегодня разговаривал, и мы все время обижены, мы не готовы и мы не бережем. То есть мне кажется, что в этом эпизоде девочка потеряла тогда, когда она не заметила, что он-то ее хотел совсем не так, как она хотела его. Она хотела его влюбленности, а он хотел ее. Она его не заметила. Я внятно разговариваю?
Не мир мне должен, а я должен сам себе.
Я должен сам себе, но дальше получится очень просто. Если я эгоист, то я же не стану пилить сук, на котором я сижу, и начну его укреплять.
И тогда я выясню, что же этот сук, на котором я сижу. И тогда я должен себе сберечь то пространство, которое я люблю. Это близкие люди, это, я не знаю, свой дом, своя улица, свой город, своя страна. Ну, там мы можем дойти до космоса, если хватило бы сил и дистанции. То есть, если я должен себе, то, естественно, что я себе врагом не буду, я не буду разрушать мир, в котором живу. Вот этот мальчик, который сегодня приходит на прием, он чуть не с гордостью говорит о том, подразумевается, что вот мир, в котором он живет, хуже него. Слышите, да? В этом мире невозможно сохранить здоровье. Мир плохой, а я в мире, который все у меня берет, ничего не отдает. Я на ту тему разговариваю, Олег Николаевич.
Ну, спасибо, Михаил Иванович. Я услышал, что хотел теперь.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
Спасибо за звонок. Звоните. Пожалуйста, спасибо Олегу Николаевичу, потому что очень по делу вопрос и в ответ, и вместе можно как-то так внятно разговаривать. И вот этот вот эпизод, он для меня был совершенно потрясающий. С одной стороны, я хочу так воспитать своих детей, внуков, чтобы это, если это мужчины, чтобы у них был внутренний долг перед собой беречь женщину. Но я хочу их так воспитать, чтобы они никогда не создали женщине ощущение, что с ними можно расслабиться, что их можно не заметить, что можно забыть, что они не будут расслевать женщину обещанием ей, как старик из сказки о рыбаке и рыбке, где он попустительствует старухе, а потом оставляет ее у разбитого корыта. Вот этот вот парадокс. Я хочу, чтобы мои дочери чувство долга, как и все люди, отнесли к себе, чтобы они никогда не рассчитывали, что мужчина, который счастливо и взахлеб до них дотронулся, что он им что-нибудь должен. Потому что Пастернак хорошо говорит, так значит, и впрямь всю жизнь удаляется, а не длится любовь. Удивление мгновенное дань. Это значит, что я каждую минуту могу, оставаясь живым, как океан, как костер, я могу каждую минуту вновь и вновь вызывать эту вот это свое чувство. Я хотел бы, чтобы мои девочки рассчитывали на себя так же, как и мужчины, и заботились, и чтобы у нее было чувство долга перед собой, которое объемлет весь мир. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна.
Да, Татьяна, отчество, пожалуйста.
Ивановна.
Татьяна Ивановна, я вас слушаю.
Да, вот вы сейчас сегодня говорили о комплексе различия, о таком пацанячестве. У женщин часто вот бывает такое, я смотрю вот на окружающих. Но знаете, вот это такое поведение, оно вот в реальной жизни, я на него смотрю у людей, оно очень живучее, оно какое-то цепкое, оно такое забронированное вот это гаврошество, и оно какое-то жизнестойкое получается, хотя вроде бы человек должен быть, чувствовать себя несчастливым в такой позиции.
Татьяна Ивановна, секундочку, я бы хотел, чтобы вы своими словами описали, о каком таком состоянии вы говорите. Потому что то, что я говорил, он там многоплановый, я не понял, чего вы из этого сейчас говорите.
Ну, это вот к первой части.
Опишите, что вы имеете в виду?
Ну, вот знаете, человек...
Женщина, вы говорите.
Женщина, да. Откровенно считает, что другие плохие, там, ага, они это из-за денег, ага, это они врут. И в то же время она как-то устроена в жизни очень цепко, очень надежно. И
она устроена так, что она здорова?
Ну,
она устроена так, что она счастлива, или она устроена таким образом, что, вот вы говорите, за деньги, там, что она умеет устроить материальную сторону своей жизни?
Вот, да, умеет материально крутиться, вроде бы все...
На всякий случай, Татьяна...
Неплохо с карьерой, с личной жизнью,
Татьяна Николаевна,
понимаете?
Татьяна Николаевна.
Ивановна,
извините. Угу. Татьяна Ивановна. Мне бы не хотелось, чтобы мы сейчас резонерствовали. Вообще на людях, которые умеют зарабатывать, держится вся экономика. на женщинах и на мужчинах, на людях, которые умеют делать карьеру, держится очень много всяких дел. Я правильно понимаю, что вы не против того, что эти женщины умеют цепко делать дела, а вы против того, что эти женщины ничего кроме этого не умеют.
Да.
То есть они не за жизнь цепко держатся, а цепко держатся за место, за карьеру, то есть за то, чему можно научиться. Они не растут, не живут, они живут вне любви.
Они как вот это застолбили в своей голове.
Что? Это что?
Ну, вот такое поведение вот застолбили в подростковые годы, так оно им
какое
кажется...
Какое поведение?
Ну, вот это...
Не надо терминов, какое вы его опишите?
Ну, вот подростковое.
И это тоже. Какое подростковое? Подросток ведь может развиваться.
А.
Что вы имеете в виду? Не все слушают наши передачи, не все читают мои книжки. Что вы имеете в виду, когда говорите подростковое?
Ну, когда откровенно, демонстративно говорится, да, другие плохие, у них низменные только интересы.
То есть я правильно понимаю, что вы говорите, что пока еще ребенок не открыл мир, если он остановился в этом моменте,
да,
он живет, как будто все покупается,
да,
продается,
да,
и таким образом остается без самого себя.
Да.
Я правильно понимаю, что вы это говорите, как-то выстрадав это, то есть для вас это тоже знакомо?
Да, я вот с болью смотрю на таких людей, и мне так обидно, что они в этом остановились, но они не чувствуют себя несчастливыми. Вот
то есть я правильно понимаю, Татьяна Ивановна, что вы им завидуете?
Нет, я не завидую, мне их жалко.
Да, понятно.
Но я никак не могу им помочь.
Я думаю, ведь простая вещь. Uh-huh. Если вы хотите, чтобы они вам позавидовали, а тогда они будут тоже как-то развиваться.
Uh-huh.
Если вам надо быть во всем счастливее в своих отношениях с мужчиной, счастливее в своем бизнесе,
uh-huh,
счастливее, а тогда они догадаются, что у вас есть чего-то, чего у них нет. Uh-huh. Я вот всю жизнь заботился о том, мне кажется, что я счастливее моих пациентов. Спасибо, потому что у нас заканчивается время передачи. Вам большое спасибо за звонок. Я хотел бы только, чтобы вы не выплеснули с мыльной пеной ребенка. Это деятельные люди, которые не догадались, для чего они деятельны.
Да.
Всего вам доброго. Спасибо за звонок. Спасибо. У нас сейчас близится конец передачи. Я правильно понимаю, Миша? Спасибо вот и Татьяне Ивановне, и Олегу Николаевичу за звонки. Ну вот, мне кажется, что когда мы открываем, что мы живем в стране, которая столько перетерпела, которая сумела справиться, то это и в сегодняшних наших делах помогает нам увидеть, что вокруг нас страдания больше, и люди, которые с ним справляются, о нем не кричат. Люди, которые ничего не умеют, все время хвастают прославленному подлеаяном, подайте на четвертак. Доброй вам недели и уважения к своей собственной стране, и быть достойным той истории, которую вот наша страна прожила. Всего доброго.
На фоне Курского вокзала она по руку танцевала, она по руку танцевала на фоне вокзала. А я как раз стоял, курил, я милых Серпухов проводил, я милых Серпухов проводил, стоял себе, курил. Сияла луна, луна сияла, дедину с усами отряхивал, стала соли на фоне вокзала. А эта старуха плясала по руку, то левую руку, то правую руку, то левую ногу, то правую ногу, ей богу. Любимая моя, вокруг нее леса, поля-ля-ля и тополя.